провожать неожиданного своего гостя вышло все наличное население деревни Плавни. Самолет стоял за лесом, на подтаявшем у краев его еще ровным и крепким льдом продолговатого лесного озера. Дороги туда не было. По рыхлому снегу прямо по целине велась стежка, по которой час назад прошли дед Михайло, Дегтяренко и Леночка. Теперь по этой стежке валила к озеру толпа, возглавляемая мальчишками со степенным Серёнькой и восторженным Федькой впереди. На правах старшего друга, отыскавшего летчика в лесу, Серёнька солидно шагал впереди, перед носилками, стараясь, чтобы не застревали в снегу огромные, оставшиеся от убитого отца валенки, и властно покрикивал на чумазую, сверкающую зубами, фантастически оборванную детвору. Дегтяренко и дед, шагая в ногу, тащили носилки, а сбоку по целине бежала Леночка, то подкатывала одеяло, то закутывая голову Алексея. Позади грудились бабы, девчонки, старухи. Толпа глухо гомонила. Сначала яркий, отраженный снегом свет ослепил Алексея. Погожий весенний день так ударил ему в глаза, что он зажмурился и чуть не потерял сознание. Легонько приоткрыв веки, Алексей приучил глаза к свету и тогда огляделся. Перед ним открывалась картина подземной деревни. Старый лес стоял стеной, куда ни глянь. Вершины деревьев почти смыкались над головой. Ветви их, скупо процеживая солнечные лучи, создавали внизу полумрак. Лес был смешанный. Белые колонны голых еще берез, вершины которых походили на сизистые застывшие в воздухе дымы, соседствовали с золотыми стволами сосен, а между ними то тут, то там виднелись темные треугольники елей. Под деревьями, защищавшими от вражеских глаз из земли и с воздуха, где снег был давно вытоптан сотнями ног, были накопаны землянки. На ветвях вековых елей сохли детские пеленки. На сучьях сосенок проветривались опрокинутые глиняные горшки и кринки, а под старой елкой, со ствола которой свешивались бороды седого мха, у самого ее могучего комля на земле меж жилистыми кореньями, где по всем статьям полагалось бы лежать хищному зверю, сидела старая замасленная тряпичная кукла с плоской добродушной физиономией, нарисованной чернильным карандашом. Толпа, предшествуемая носилками, медленно двигалась по вытоптанной на мху улице. Очутившись на воздухе, Алексей ощутил сначала бурный прилив неосмысленной животной радости. Потом на смену ей пришла сладкая и тихая грусть. Маленьким платочком Леночка утерла с его лица слезы и, по-своему истолковав их, приказала носильщикам идти потише. «Нет, нет, быстрее, давайте быстрее, ну!» — заторопил Мересьев. Ему и без того казалось, что его несут слишком медленно. Он начал бояться, что из-за этого можно не улететь, что вдруг самолет, посланный за ним из Москвы, уйдет, не дождавшись их, и ему не удастся сегодня попасть в спасительную клинику. Он глухо стонал от боли, причиняемой ему торопливой подступью носильщиков. Но все требовал скорее. «Пожалуйста, скорее!» Он торопил, хотя слышал, что дед Михайло задыхается. То и дело спотыкается и сбивается с ноги. Две женщины сменили старика. Дед Михайло засеменил рядом с носилками по другую сторону от Леночки. Вытирая офицерской своей фуражкой вспотевшую лысину, побагровевшее лицо, морщинистую шею, он довольно бормотал. «Ишь ты, гонит, а! Торопится! Правильно, Леша! Истинная твоя! Торопись! Раз человек торопится, жизнь в нем крепка! Найденыш ты наш, разлюбезный! Что, скажешь нет? Ты нам пиши из госпиталя! Адресок-то запомни! Калининская область, Балаговский район, будущая деревня Плавня, а? Будущее? А, ничего, дойдет, не забудь, адресок-то верный!» Когда носилки подымали в самолет, и Алексей вдохнул знакомый терпкий запах авиационного бензина, он снова испытал бурный прилив радости. Над ним закрыли целлулоидную крышку. Он не видел, как махали руками провожающие, как маленькая носатая старушка, похожая в своем сером платке на сердитую ворону, преодолевая страх и поднятый винтом ветер, прорвалась к сидевшему уже в кабине Дегтяренко и сунула ему узелок с недоеденной курятиной. Как дед Михайло суетился возле машины, покрикивая на баб, разгонял ребятишек, как сорвала с деда ветром фуражку и покатила по льду, и как стоял он, простоволосый, сверкая лысиной и серебристыми своими жиденькими сединками, развиваемые ветром, похожий на Николу Угодника, немудренного сельского письма, стоял, махал рукой вслед убегающему самолету. Единственный мужчина в пестрой бабьей толпе. Оторвав самолет от ледяного наста, Дегтяренко прошел над головой провожающих и осторожно, почти касаясь лыжами льда, полетел вдоль озера под прикрытием высокого обрывиста берега и скрылся за лесистым островом. На этот раз полковой сорвиголова, которому на боевых разборах частенько доставалось от командира за излишнюю лихость в воздухе, летел осторожно, не летел, а крался, льнул к земле, шел по руслам ручьев, прикрываясь озерными берегами. Ничего этого Алексей не видел и не слышал. Знакомые запахи бензина, масла, радостное ощущение полета заставили его потерять сознание, и очнулся он только на аэродроме, когда его носилки вынимали из самолета, чтобы перенести на скоростную санитарную машину, уже прилетевшую из Москвы.